победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Но мы сегодня не вдвоем, а втроем. Рядом с нами еще один участник сегодняшней программы, историк, учитель истории в Европейской гимназии. Европейская гимназия, сразу вам объясняю, находится в Москве, а не в Европе. Игорь Долуцкий. Добрый вечер, Игорь.
Добрый вечер.
Ну и само присутствие Игоря Долуцкого, может быть, многие из вас, надеюсь, знают, что он, помимо всего прочего, еще автор учебника «Отечественная история 20 века», учебника, который был сначала рекомендован к использованию в средней школе, а затем эта рекомендация была отозвана, да, правильно?
Абсолютно верно.
Объясняю ход событий. Вот. Так вот, присутствие Игоря Долуцкого в какой-то степени, я думаю, что вам и объясняет тему нашей сегодняшней программы. В отличие от всех предыдущих, и учитывая, что это последняя программа перед Новым годом, в следующий раз мы с вами встретимся только уже 16 января, мы сегодня решили поговорить не о конкретном историческом событии, а, как вы знаете, мы идем так по хронологии, начиная с Версаля, сейчас мы дошли до Зимней войны 39-40 годов, пойдем и дальше, но сегодня мы хотим посвятить нашу программу исключительно учебникам истории, как вот этот вот период, который мы успели пройти, начиная с сентября, с Версальского, повторю, договора до Зимней войны, как вот этот период отображен в учебниках истории разных стран и, естественно, в России. Вот такова задумка сегодняшней нашей программы. Надеемся, что это будет интересно. И сразу же, во-первых, да, я вам должен напомнить номер нашего эфирного пейджера 725-6633 для абонента «Эхо Москвы». Предупредить, что сегодня не будет, в отличие от предыдущих программ, портрета из галереи Елены Сьяновой, поскольку сегодня у нас такой немножко
учебный процесс.
Учебный процесс, да. Но, тем не менее, я вам хочу сказать, что эта неделя не осталась без Елены Сьяновой, поскольку в четверг в книжные магазины должна поступить ее книжка под названием «Десятка из колоды Гитлера». В том числе в этой книге многие портреты, штрихи которых вы слышали в наших программах. Ну, все предварительные замечания сделаны. Наверное, перейдем к самой программе и начнем их, как всегда.
Традиционно с трех вопросов к нашим слушателям. О чем же будет этот вопрос? Вопрос следующий. Как вы считаете, нужна одна трактовка исторических событий или несколько в учебниках, которые получают дети в школах для того, чтобы изучать историю?
Не запутаются ли они в нескольких? И не слишком ли будет
узко
одна трактовка? Вот ваше мнение. 203-19-22. Игорь, наденьте наушники. 203-19-22. И вопрос к вам такой. Сколько трактовок исторических событий нужно давать ученикам? Одну или несколько? Каково ваше мнение?
Пока тишина, на пейджер пока ничего тишина, не пришло.
И на пейджер ничего. Нет, здесь вот есть. Ну, это обращение к Игорю. Пользуясь вашим запрещенным учебником. Большое вам спасибо. Учебник заставляет думать. Хотя это не чисто школьный учебник. Это пишет вам учитель истории медицинского училища из города Москвы Александр Грантович.
Может быть, мы не в эфире? Какая тишина.
203-19-22. Еще один призыв позвонить нам в эфир, как обычно это бывает на наших программах, и ответить на вопрос про учебники истории.
Да, учебники у нас, видимо, не любят.
Или учебники у нас не любят, или просто линию отключили.
Или просто учебник идеальный.
Хорошо. Сейчас вот нас режиссер проверит. Все работает? Желающих нет? Хорошо.
Да.
Ну что ж,
ну,
тогда, без ваших, тогда без ваших вопросов мы перейдем к обсуждению. Давайте тот же вопрос просто зададим Игорю Долуцкому. Игорь, как вы считаете, сколько нужно трактовок давать ученикам таких основных исторических событий?
Ну, должно быть, по меньшей мере, если это один учебник, по меньшей мере, 2-3, а может быть, 4. Но дело даже не в этом. Дело в том, что нужно давать, помимо этих трактовок, еще и факты для того, чтобы ребенок мог свою собственную позицию сформулировать.
Вот. А ребенок может сформулировать свою собственную позицию без подсказки?
Может, а почему нет? Конечно, может. У вас есть набор фактов, и вы о них что-то думаете. И ребенок думает, к несчастью, для учителя. Учителю проще, и министерству проще, чтобы был единый и единственный образец, по которому нужно думать.
Поэтому... Да, Игорь, тогда у меня возникает невольный вопрос. Почему же в других странах существуют альтернативные учебники с альтернативным изложением одних и тех же исторических фактов? Как они дошли до жизни такой нехорошей?
Ну, а я что должен на это ответить?
Ну, не знаю.
Почему у них, я не знаю. У них...
Когда вы писали свой учебник, вы пользовались источниками, скажем так, ну, западными учебниками, которые там предлагают?
Ну, очень ограниченно. Я просто поставил себе задачу, я в этом ремесле с 88 года, просто я поставил себе задачу писать на источниках, доступных для учителя. То есть, чтобы он мог проверить. Вот я здесь соврал, а он нашел литературу и сказал: вот ты здесь ошибся. Чтобы это было доступно для учителя. А многие учителя по-английски не читают, да они по-русски плохо понимают.
Вы понимаете, вот, что я хочу сказать? Канва любого исторического изложения – это факты, которые никак не изменишь. Это статистика, которая, если она не политизирована и не подделана, она тоже абсолютно объективна. Верно?
Нет, неверно, Дим, сразу скажу. Потому что мы живем в стране, у нас уникальная страна, мы живем в стране, в которой 70 лет, ну, там, с 17-го года, пусть условно, целенаправленно шла фальсификация истории.
Поэтому, ну, я беру
по определению у нас,
ну, подождите-ка,
не только трактовки, но у нас и факты будут разные.
Вот я вам сразу зачитаю тогда мнение Александра Владимировича Виноградова из Пскова, который нам написал еще на интернет. Не кажется ли вам, что во времена СССР история Великой Отечественной войны рассматривается исключительно с точки зрения государства? Это он это пишет как бы положительно, да? А сейчас со множество точек зрения людей, так или иначе занимающихся этой тематикой. И почему вы считаете, что у вас истина, пишет вам Александр Владимирович Виноградов? Этой тематикой.
Ну, история, это тематика. Да.
И почему вы считаете, пишет Александр Владимирович, что у вас истина?
А мы не считаем, что у нас
мы вообще
истина.
Даже про истину не говорили.
Монополия на истину, она только Господу Богу принадлежит.
Ну, видимо, Александр Владимирович считает, что она принадлежит и государству, поскольку он так положительно, ну, позитивно, да, пишет, во времена СССР история войны рассматривалась исключительно, да, с точки зрения государства.
Ну, можно сказать, что она и сейчас становится в основном государственной. То есть вот все те трактовки, о которых мы тут пытаемся говорить, они государственной точки зрения вытесняются. Государь у нас один, государство одно, и народ у нас один. Это фюрерский принцип. Вот. А государь сказал, как вы помните, 2 года назад на встрече с историками, что надо такие факты подбирать, и чтобы они воспитывали, да, патриотизм и чувство гордости. Ну вот, а это что? Это и есть государственная точка зрения.
В связи с тем, что, поскольку мы опять заговорили о вашем учебнике, я вот нашел совершенно замечательную цитату заместителя министра образования, который про ваш учебник, Игорь, сказал так, что учебник под редакцией Долуцкого был написан в 1994 году. В то время существование этого учебника было оправдано и уместно, вот говорит этот замминистра. Однако сейчас мы работаем не на оппозицию и столкновение мнений, неважно, левых или правых, а на выработку взаимопонимания в обществе. И он с этой точки зрения излишне политизирован. То есть, какая-то подгонка учебников под некую политическую конъюнктуру. Тогда мы работали на плюрализм, а сейчас мы работаем на взаимопонимание. Поэтому это годится.
Но это они, работали. Я как работал в одной, грубо говоря, парадигме, я в том же месте и остался. Это, во-первых. А во-вторых, у Болотова, чьи слова вы цитировали, у него есть еще более чудная формулировка, что мой учебник, он написан с надрывно-очернительских позиций. Это непереводимое сочетание исконных русских терминов, вот надрывное очернительство, вот больше всего и не устраивает. Но бог с ним. Проблема не в этом. Проблема вот в чем. Должно быть несколько учебников, и в каждом из этих учебников должно быть несколько точек зрения. То вот. Есть автор может свою точку зрения, это моя позиция принципиально, ну, автор должен свою точку зрения отстаивать, но он должен предлагать, а, критиковать свою позицию ученику, который читает его книжку, я там предлагаю, и, б, он должен создавать условия, то есть поле для поиска ребенком своей позиции. Хочет он присоединиться к любой из изложенных, ради бога, пусть только доказывает на факты.
Вот пишут нам на пейджер господин Долуцкий, разумеется, надо давать несколько точек зрения. Это пишет Александр Грантович, тот же учитель истории из Москвы. А вот другая точка зрения. В учебнике должна быть одна точка зрения на историческое событие, но учебников должно быть несколько, пишет Ирина Дмитриевна.
Ну, можно и так, ради бога, пусть будет несколько учебников.
Не может же один ученик брать сразу несколько учебников.
Проблема техническая. Учитель будет работать с конкретным классом по конкретному учебнику. Он не возьмет себе три учебника.
Так? То есть он будет работать со своей субъективной позицией. Вот ему нравится сталинская трактовка истории.
Да, он возьмет один учебник, а там все сталинское. А здесь бабах и совсем другое, там какой-нибудь Некрич или хуже того Суворов.
Да.
Вот нам подсказывают вообще-то, что звонки есть. И, кстати говоря, насчет звонков здесь нам пишет Людмила. Вы просите звонить в прямой эфир, но номер занят. Вот так вот. Так что, ну что, есть звонок? Ну давайте все-таки послушаем, раз мы обещали. 203-1922, и нам говорят, что кто-то нам позвонил. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло?
Да, слушаем вас.
Эхо Москвы?
Да. Сделайте только тише радио, иначе мы ничего не услышим. Ни вы, ни мы.
Да. Вот. Это Игорь из Челябинска вам звонит. Вы знаете, у меня есть... Я сам психотерапевт, и чтобы получить какую-то истину, прежде всего нужно рассматривать какие-то факты. А потом уже рассматривать интерпретацию. То есть проблема в том, что в учебниках дают выводы по поводу каких-то событий, как правило. Вот. И это болезнь, потому что один человек видит так, другой так, и делает разные выводы. Но очень важно давать факты. И особенно... Если говорить о исторических событиях, вот вы тут говорили, сколько должно быть версий, да? Ну, на мой взгляд, вот сколько сторон участвует в этом событии, да? Вот как минимум со стольких точек зрения, да? И те факты, они должны быть изложены.
Понятно. Ваше мнение понятно.
Спасибо.
Спасибо. А вот давайте, знаете, мы, поскольку перед этой, готовились к этой программе, мы связались с несколькими корреспондентами в европейских столицах и попросили их сделать небольшие материальчики нам о том, как преподают историю, некие такие...
Ключевые моменты
предвоенной, но не предвоенной, а, так сказать, истории Второй мировой войны до 41-го года. Попросили это сделать в Лондоне, Париже и Берлине. И вот давайте послушаем корреспондента РИА Новости Светлану Бабаева из Лондона.
История в английских школах проходит не так, как у нас. Не от каменного века до 21-го, а как бы по спирали, возвращаясь к темам по мере того, как школьники взрослеют. Вторую мировую могут изучать и в 10 лет, и в 14, просто на более высоком уровне. Невзирая на имперское прошлое, Великобритания не старается подать минувшие дни так, как будто весь мир крутился вокруг нее. Когда в январе 19-го года союзники-победители собрались в Париже, они хотели установить такой порядок, который предотвратил бы любое повторение Великой войны. Парижское урегулирование состояло из 5 договоров – Версальского, Сен-Жерменского и других, продолжает учебник. Наиболее спорными были пункты Версальского договора, по которым Германия лишалась Эльзас-Лотарингии, Западной Пруссии и своих удаленных колоний. Затем большой раздел о системе коллективной безопасности, созданной в 20-е годы. В чем она была эффективна, а в чем сразу закладывала угрозу будущей Второй мировой? Главы так и называются. Создание проблем, поиск решений. Были ли сразу у Гитлера планы завоевать Европу, или первоначально его политика была ответом на действия других стран? Иными словами, был ли он один ответственен за развязывание Второй мировой войны? задается вопрос в учебнике, и тут же предлагается ответ. Политики других стран были во многом ответственны за ответ Италии и Германии. Чемберлена часто называют робким, говорится в учебнике. Это распространенный, но ошибочный взгляд. Да, он избегал обязательств континентальной Европы, но ему тоже нужно было выиграть время. В Оксфордском издании по истории Германии для школьников соглашение Чемберлена-Деладье, которое у нас принято называть теперь Мюнхенский сговор, описывается так. Мюнхенский договор стал значительной победой Гитлера, хотя в Европе многие протестовали, говоря, что передача Германии части Чехословакии означает крах последнего демократического государства в Центральной Европе. И в то же время нации, которые уже стояли на пороге войны, встретили этот договор с облегчением. В тот момент в этих странах казалось, что удалось войны избежать. Политике Сталина отведено немало места во всех учебниках. Даются как минимум две версии, два объяснения происходящего. Это вообще отличительная черта всех британских социальных наук. Представить баланс мнений. Наиболее изменчивую политику проводил Советский Союз, говорится в учебнике. Между 1932 и 1933 годами Сталин намеренно способствовал подъему власти Гитлера в Германии. Касаемо внешней политики Сталина, все время подчеркивается два фактора – обстоятельства и непоследовательность. Черчилль говорил о Сталине как о главном головотяпе 1941 года. Однако тут же идет попытка объяснить политику Сталина с разных позиций. Сталин не любил Запад, но беспокоился о безопасности страны, говорится в учебнике. В 1939 году, заключая с Германией пакт о ненападении, Сталин мог решить, что это единственный способ избежать войны. Хотя в Европе война уже фактически разразилась. Кроме того, говорится, последние исследования показывают, что Сталин готовился нанести превентивный удар, и ему необходимо было время подготовить страну к войне. Светлана Бабаева, РИА Новости, Лондон, специально для Эхо.
Вот такая вот трактовка предвоенной истории в английских учебниках.
Почему вы улыбаетесь, Игорь?
Как минимум две точки зрения.
Ну, очень хорошая трактовка, да. Они видят так. Мы видим, многие наши учебники, кстати, сближаются в своих трактовках с тем, что было здесь вот изложено, как, скажем так, английская версия. Примерно то же самое касается и Версаля, то же самое касается и Мюнхена, ну и в какой-то мере даже и пакта Молотова-Риббентропа.
А скажите, вот, Игорь, по вашему мнению, я не знаю, насколько вы знакомы с западной историографией Второй мировой войны, она объективна или нет? У меня такое впечатление, что ведь Запад тоже до сих пор многое скрывает в своих архивах, не раскрывает, вернее, да, и в своих архивах Второй мировой войны, хотя прошло больше 50 лет полагающихся, да, для такого хранения секретных материалов. То есть Запад, видимо, чувствуя, ну, в том числе и свою меру ответственности, как вот только что Светлана сказала, видимо, тоже не готов, может быть, к 100% правде о войне.
Наверное, не готов, но меня, знаете, что всегда поражает, что вот та ситуация, которая сложилась там в 1937-1938 году, она все-таки оценивается с точки зрения западной историографии как провал западной дипломатии. Только я хотел бы сказать, что это был провал...
Имеется в виду Мюнхен, да?
Ну, Мюнхен.
Тоже закончил
и Мюнхен, и 1939 год тоже провал для них.
Ну, это с нашей точки зрения требует колоссального мужества признать, что был допущен провал.
Ну, ребят, надо как тут нас все призывают покаяться. Вот, да, у нас... Все, у нас немножко там есть нюансы, вот, скажем, новейшие учебники, они вроде признают отечественную историю, что Советский Союз оказывался в изоляции дипломатической после Мюнхена, а вот чтобы выйти из этой дипломатической изоляции, он заключает договор с Гитлером, а потом выясняется, что в результате этого договора он опять в дипломатической изоляции.
Причем он заключает договор с Гитлером. Он заключает договор с Гитлером в тот момент, когда в Москве сидит английская и французская военные делегации и пытаются заключить мирный договор.
Это одна сторона, а вторая сторона, чтобы мы не говорили про Чемберлена, он сферы влияния с Гитлером не делил. Это первое. А второе, ну, у них хорошо, они Чехословакию разделили, а мы там Польшу разделили, ну, а Румынию-то мы тоже...
Ну, и Прибалтику,
да, мы захватили. Поэтому
и Финляндию.
Тут как бы
частично богатые...
Вот, мне очень вспоминается ученая карикатура 40-го года, там она по-польски очень хорошо называется, «Два душителя», два удава там вот, удав Гитлер и удав Иосиф. И такой гигантский Иосиф, у него на тельце написано там Финляндия, значит, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Румыния. Он свысока смотрит на маленького Адольфа и говорит: «Я, Адольф, понимаю твою проблему, но ничем тебе помочь не могу». Вот, каяться надо за это, никто не хочет.
Вы знаете, вот что меня... при чтении английских, американских, французских, немецких мемуаров и исторических книг все время поразило, это абсолютное отсутствие тенденции заявлять, что там Англия – родина слона, Америка – родина слона, Германия – родина слона. Сбил Ганс Иохим Марсель из 27-го Ягдешвадера в Африке 158 самолетов. Да, говорят англичане, сбил. Очень жалко, погибло много наших летчиков. Но они не говорят, что он не мог столько сбить, потому что немцы были убогие, жалкие и сирые, что у них была плохая техника. Нигде вы не найдете там...
Главное, не говорят, что они приписали, потому что они не видели, как падали эти самолеты в барханы.
Нигде не пишется, что русские самолеты и танки были плохие, а вот наши самые лучшие. Ни у немцев, ни у американцев. Идет объективно анализ сильных и слабых сторон вооружения, техники, и нигде, кроме нас, не пытаются скрыть по сей день потери технические и человеческие.
Ну, давайте еще теперь послушаем Париж.
Да.
Если говорить о конкретных темах, то сразу следует сказать, что авторы школьных учебников по истории неизбежно следуют сложившимся во французском обществе взглядам и традициям, причем особенно это касается того, что принято называть современной или новейшей историей. Например, Первая мировая война, в которой Франция принимала самое активное участие и понесла очень серьезные потери, оставила в истории страны очень глубокий след. Достаточно сказать, что до сих пор во Франции 11 ноября, в этот день, в 1918 году, было подписано соглашение о перемирии, является государственным праздником. Вдобавок, из Первой мировой войны Франция вышла как держава-победительница, поэтому данному периоду современной истории школьные учебники уделяют достаточно пристальное внимание. Впрочем, как отмечается в школьном курсе истории, у Версальского договора были и свои негативные моменты. Побежденные страны оспаривали документы, подписанные без их участия, а Германия вообще расценила названные ей условия как диктат. Что касается Второй мировой войны, то, как известно, участие в ней Франции оказалось достаточно скоротечным и бесславным. В обществе не любят вспоминать об этой войне и непосредственно предшествовавшем ей периоде, что находит отражение и в текстах школьных учебников. Например, Мюнхенским соглашением отведено всего лишь несколько строчек. При этом авторы одних учебников вообще ограничиваются простым упоминанием, а в других дается объяснение. Франция пошла навстречу требованиям Германии, потому что хотела сохранить мир. Но все же тот факт, что соглашение, по которым часть территории Чехословакии отошла к Германии, были подписаны в отсутствие чехословацких представителей, назван постыдным. Наконец, германо-советский пакт о ненападении, который в России принято именовать пактом Молотова-Риббентропа. Он в учебниках подается в параграфе «Союз диктатур» и идет в одном ряду с созданием оси Рим-Берлин и подписанием германо-японского соглашения. В учебниках встречаются такие, например, формулировки. Германо-советский пакт был подписан к общему изумлению и в особенности к изумлению европейских коммунистов. Или другая цитата. Сталин согласился поставлять Гитлеру сырье и топливо и даже выдать немецких коммунистов, нашедших убежище в СССР. Андрей Незамудинов, РИА Новости, Париж.
Это, еще раз повторю, это был Андрей Незамудинов, корреспондент РИА Новости в Париже. Но такая вот французская трактовка.
Да, войну, извини, Виталий, войну вспоминать они не любят, но свои ошибки признают, при всем при том.
Нет, но любят, тем не менее, вспоминать войну, из которой они вышли победителями, первую мировую войну. Да? Во второй Франции тоже как бы зачислили в победители, хотя известно.
Но признают, что Версаль, в общем, до добра не довел.
Нет, ребята, Де Голль воевал, Париж освободили в результате восстания. Три восстания, да, 44-го года, Варшавское, значит, Словацкое, национальное, и Парижское. Одно удалось, и Париж освободили, они же ходили в освобожденный Париж.
Ну, Игорь, тем не менее, вы знаете, да, эту историю, что,
ну,
что французов все-таки зачислили в число победителей уже с некоторым опозданием. Да?
Ну, бог с ним, понимаете?
Это дело,
ну,
не в этом.
Да, это дело,
Франц Либер в Африке воевала весьма,
ну, конечно,
та же самая Нормандия Неман, которая была в составе наших ВВС. В общем, как могли, так и участвовали.
Ну, интересно, что вот, как нам сообщил корреспондент РИА Новости, Франция единственная, видимо, страна, которая 11 ноября считает государственным праздником. Я сейчас что-то подумал.
Ну, я не знаю.
Бельгия. Я не знаю, считается или нет, бельгийцы. Но, как бы, вот, будучи в Бельгии, я видел, что в этот день, 11 ноября, кладут цветы к памятнику солдату Первой мировой. То есть, как бы... Бельгийцы тоже прочувствованно относятся к этим событиям.
Игорь, а вот в вашем учебнике, таком скандальном, вот если вы помните, я надеюсь, что вы помните все-таки его.
Свой учебник.
Я по нему еще работаю.
Еще работаете?
Uh-huh.
Вам, то есть вам разрешают по нему работать?
Да, пока.
Ну, гимназия
пока...
европейская.
А, ну, понятно. Ну, ладно, Москва тоже в Европе пока еще.
Понятно. Мюнхенский сговор. Вот что вы по нему говорите или показываете в учебниках своим ученикам?
Понимаете, здесь есть несколько трактовок в наших учебниках, которые, с одной стороны, Мюнхен называют воротами, раскрытыми Англии и Франции для новой войны. Вот. А я пытался по-другому вообще и к Версалю, и к Мюнхену подходить, и к Московскому договору 1939 года. Есть набор фактов, есть набор действий всех сторон. Вот, скажем, в Версале у меня, правда, за 25 с лишним лет работы в школе все три раза так получилось. В Версале у меня просто дети разыгрывают конференцию, пытаются договориться. Ужасные договоры получаются, все равно почти то же самое, что вышло. Вот. То есть я предлагаю детям самим оценить. Моя позиция простая. Мюнхен – это пик политики умиротворения и одновременно провал этой политики. Соответственно, это моя точка зрения. Она там присутствует во всех учебниках. Но я предлагаю детям самим оценивать участников всех этих переговоров.
На основании
делать...
чего?
На основании фактов. Вот
а
факты.
Какие факты?
Ну, возьмем 1939 год, август. Как журналисты Штерн заметили, вот когда они приезжали в Москву, все 90-е годы мой учебник был единственным, в котором присутствовал секретный протокол. Вот факт. Значит, да, а потом вроде...
Секретный протокол к Мюнхенскому...
Нет, 39-й год. 39-й, да,
год.
Я имею в виду, да, я перехожу просто.
Слушай, там,
вы
там
говорите,
вроде,
какие
там
факты?
Вроде не было секретных протоколов.
Вы говорите, какие факты? Вот факт. Есть основные положения основного текста, есть секретный протокол, есть ход переговоров с англичанами и французами, есть игра на другой доске, на германской, есть события на Дальнем Востоке. Вот хронологически там много интересного может совпадать и так далее. Вот что делали англичане, французы, что делали немцы, что делали наши. Вот протокол, вот мы оцениваем. Вот слова товарища Сталина, что не Германия и... напал там на Англию, Францию после третьего.
Да,
Англия, Франция.
Да,
есть слова Молотова о том, что воевать с гитлеризмом бессмысленно, война на уничтожение гитлеризма, как проводимую под флагом борьбы там за демократию. Вот и анализируйте. А потом...
А каким выводом приходят ученики?
Ну, к очень разным. Понимаете, здесь же все от учителя зависит.
Ну, вам говорят, например, что да, правильно поступал товарищ Сталин, что...
Иногда говорят, да. Ну, понимаете, ведь дело же не в этом. Вот они сказали, да, Сталин был прав, это же отсрочка, он потом в 41-м году говорил, что мы там полтора года выиграли. А потом вот у нас 41-й год. Ну, и что это дало? То есть, вот в этом, в 39-м году, да, был заложен один из вариантов, который реализовался, 41-й год.
Тем более, что в 39-м немцы были намного слабее, чем в 41-м.
Ну,
то
не
есть,
то слово.
То есть это так называемая отсрочка, которую получил Сталин, она больше сыграла на руку Гитлеру, чем Сталин.
Да, и логика авторов учебников, которые утверждают, что у нас другого выхода не было в 1939 году, это наши российские авторы утверждают, она кажется ущербной, потому что если другого выхода не было, а потом они же пишут, что Гитлер на нас напал, собрав силы всей Европы, ну тогда уже, да, действительно, выводы можно сделать.
Ну да.
Совсем о другом, не по истории.
Хорошо, спасибо. И мы перейдем к следующей столице, к Берлину. И из Берлина специальный материал для нас сделал корреспондент НТВ Дмитрий Погоржельский.
В целом, наверное, можно сказать, что самые распространенные учебники не столь уж подробно описывают, скажем, все, что связано с Версальским договором. Автор одного из учебников считает, что Версальский договор способствовал тайному сотрудничеству между Германией, стремившейся к его ревизии, и Советским Союзом, который нуждался в иностранной экономической помощи. Поэтому, хотя Ленин и говорил о том, что немецкая буржуазия смертельно ненавидит большевиков, он ловко спекулировал на готовности националистически настроенных кругов Германии сотрудничать с молодой Россией во внешней политике, в военно-экономической сферах как раз против Версаля, что обе страны и делали весьма успешно, начав тайное сотрудничество в обход договора. Другой учебник вписывает Версальский договор в широкий исторический контекст, начиная с Вестфальского мира и завершая ролью НАТО в современном мире. В целом, новация Версальской системы безопасности заключалась в идее создания Лиги наций. Впервые в нем шла речь о разоружении. Революционным для того времени автор называет идею возможности оказания давления государств-членов Лиги на одно из других государств, которое нарушало бы принятые нормы. Теоретически это могло привести даже к войне. Однако, цитата, этот существенный качественный шаг вперед не предотвратил грянувшего вскоре хаоса насилия. Конец цитаты. Больше внимания уделяют учебники пакту Молотова-Риббентропа. Один рисует такую схему с точки зрения СССР. Либо сотрудничество капиталистических и империалистических стран вплоть до нападения на Советский Союз, либо участие СССР в войне против Германии ради ослабления Советского Союза. Оценка пакта в целом такова. Сталин открыл Гитлеру возможность напасть на Польшу, тем самым в конечном итоге позволив развязать Вторую мировую войну. Другой учебник трактует пакт следующим образом. Сталин отверг предложение западных держав поддержать их политику против Гитлера, потому что испытывал революционное недоверие капиталистическим державам. Вместо этого Москва и Берлин заключили пакт о ненападении, который должен был гарантировать обеим странам, что в случае военных действий они не станут поддерживать того, кто нападет на одного из участников пакта. Секретный протокол предусматривал разделение Польши и Прибалтики на зоны интересов, соответственно, Германии и Советского Союза. Иными словами, заключает автор, договор был ничем иным, как приглашением к нападению на Польшу, а в итоге к развязыванию Второй мировой войны.
Вот и музыка такая
под немецкий
репортаж. Я бы сказал, что судя по тому, что вот Дмитрий Погоржельский нам рассказал,
такая достаточно объективная
картина. Хотя, как известно, все-таки процесс денацификации и общественного осуждения всего периода нацизма в Германии все-таки прошел. И, я думаю, естественно, он коснулся и учебных процессов. Не только, наверное, истории, но и литературы, и других общественных наук.
Ну, вот как мне кажется, в немецкой ситуации сложилась самая благоприятная ситуация, опять же. Потому что мемуары большинства участников войны, Гудериана, Манштейна, Типпельскирха, написание учебников не зависели от политической конъюнктуры. Если бы это писалось при нацистах, у них была бы совершенно понятная трактовка. В данном случае, когда я читаю эти книги и там исторические, ну не учебники, а как бы книги по истории, я вижу, что людей ничто никуда не толкало. Они описывали события так, как они были. То есть, еще два слова. Книга «Восточный фронт. Тактика и вооружение Мительдорфа» абсолютно объективная книга, написанная, кстати, с большим уважением к советской армии. И там излагается, то есть это идеальный учебник, как вести войну и побеждать, с одной стороны, с другой стороны, все очень трезво, объективно и уважительно, я бы сказал так.
Вот нам пишет Валерий: «Господа, все страны всегда защищают свою страну. У нас нет патриотов, зачем лить грязь на свою страну?» Это пишет нам Валерий. Валерий, не все страны всегда защищают свою страну. Многие страны цивилизованные, те страны, которые мы называем цивилизованными, они пытаются все-таки объективно преподать события и оценить их. И, кстати говоря, то, что вот мы сейчас говорили о Германии, по-моему, самый яркий пример. И если бы мы, в том числе и в исторической науке, и в исторических учебниках, пошли бы по этому пути и дали бы объективную и нелицеприятную оценку периода сталинизма, я думаю, что как раз это и было бы настоящей патриотической позицией, а не то, что считаете патриотической позицией вы.
Я бы сказал так, процитирую одного хорошо известного французского философа: патриотизм – последнее прибежище мерзавца. Это раз, потому что патриотизм, который выкатывается как массовая демонстрация волеизлияние, это не патриотизм, это ложно. Патриотизм – это очень личное чувство у каждого человека в душе, и о нем не болтают. Это раз. Два. До тех пор, пока в наших учебниках истории будут врать, искажать, скрывать потери, мы будем постоянно наступать на одни и те же грабли. Потому что то, что произошло в Афганистане, то, что произошло в Чечне, произошло в значительной степени из-за шапкозакидательского изложения военной истории. Россия – родина слона, мы всегда всех побеждали. Правда,
сила русского оружия.
Сила русского оружия. Каково оно было, это русское оружие, правда, при этом не говорится. Не говорится, какое было оружие у противника. Объективности в этих вопросах никакой. И какой кровью это далось.
Вот, Дима, я раз хотел сказать, что вот мы, назвав нашу программу «Цена победы», цикл вот этих передач, мы имели в виду, что главная цена за эту победу была заплачена
человеческими жизнями.
Самым страшным, наверное, оружием – это человеческими жизнями, человеческой кровью. И вот это было, оказалось главным оружием во время войны. Игорь, вы согласны с этим?
Да, я вот сижу и думаю, тут хорошая мелодия была про Штирлица. Если бы в Германии президентом или канцлером был штандартенфюрер СС, то, естественно, и история бы школьная писалась с тех патриотических позиций, поскольку главная идея германская – это преданность государству. То есть отождествление государства, страны и фюрера, оно полное, и поэтому и вопросы от слушателей для нас, для большинства, во всяком случае, ценностью остается государство, которое растворяется в стране, а все сверху покрывается президентом или государем. Поэтому не будет здесь никакого других трактовок, потому что есть вот эта старая концепция и конструкция.
Вы знаете, тут я немножко не соглашусь относительно того, что у немцев государство отождествлялось с фюрером. Вы знаете, что ни один солдат и ни один офицер вермахта, подчеркиваю, вермахта, или Люфтваффе, или Панцерваффе, не состоял в национал-социалистической партии. Что это было запрещено германским законодательством. Что трения между вермахтом и войсками СС иногда доходили до вооруженных стычек. Войска СС, это я поясню, это как у нас войска НКВД. Это единственные войска, которые были партийными. Это была личная гвардия Гитлера. Вот вермахт, который, собственно, и организовал на Гитлера покушение в 44-м году, как бы это была квинтэссенция нелюбви, которая началась еще в 33-м. Поэтому насчет того, что фюрер отождествлялся со страной, они присягали стране, извините.
Кстати говоря, вот что такое учебники истории, я здесь нашел замечательную статью немецкого ученого Райнера Бендика, который рассказывает об учебниках, немецких учебниках истории после Первой мировой войны. вот после, вот какова была трактовка Первой мировой, и как в учебниках истории...
С 18 до 33.
Даже позже, да. до 40-х годов. Как в этих учебниках истории, особенно в период после Первой мировой войны, уже закладывалась идеология будущей войны. Да? То есть с учебников истории это не шутка, да? Это там
да, закладывается,
она формирует личность, из личности общественное мнение, она формирует идеологию страны, идеологию государства.
Поэтому их и запрещают, конечно.
Вот. Собственно говоря, вот.
И, например, вот очень интересный факт, например, по директиве, там, по-моему, уже там, после Первой мировой войны. Во всех немецких учебниках был выброшен период античной истории. А знаете почему? Не потому, что она плохая, а потому, что она занимала место, которое передали, это место отдали восхвалению немецкого солдата, немецкого оружия.
А в какой период?
В какой период? Начиная с немецко-прусской истории. Вот с этого начиналась история, которую преподавали детям. Да? То есть не было ни Древнего Рима, ни Древней Греции. Все начиналось с Пруссии, и оттуда шла вся история мира. Да? Для немецких детей после Первой мировой войны.
Ну да. Да?
Из этих детей на этих учебниках выросли, в общем-то, потом немецкие солдаты.
Ну, собственно, сформировалось отношение нации к будущей войне. Версаль, соответственно, неприятие Версаля, отражение этого неприятия через трактовку истории. Все, в общем, вполне логично. Но, опять же, не...
Кстати говоря, хочу вот сейчас Игорю задать еще один вопрос. Немножко отойдем от войны, но по поводу вообще вот идеологии, заложенной в учебниках истории, да, и в том, что мы преподаем. Даже не в учебниках истории, в истории, которую мы пытаемся осмыслить. В будущем году, в феврале 2006 года, будет, на мой взгляд, одно из самых знаковых... Да, вернее, будет юбилей одного из самых знаковых событий в советской истории. Будет 50-летие 20-го съезда КПСС. Так вот, по многим сведениям, которые я получил, отмечать эту дату у нас не будут. Потому что поменялось отношение, что на этом... В определенных сферах считают, что оценки, которые дал 20-й съезд КПСС, не во всем верны. А в чем они не верны, кстати, было очень хорошо видно по двум фильмам, которые показали федеральные каналы, это про Хрущева и Маленкова, где были уже даны совершенно другие трактовки, где Хрущев интриган, и, в общем, который обидел безвинных людей типа Маленкова, Кагановича и же с ними. Да, Игорь?
Да, ну и что вы хотите от меня, чтобы я сказал, я против этого?
Нет, я хочу, чтобы вы хотя бы детям все-таки рассказывали еще, что такое 20-й съезд КПСС.
Нет, дело же не в том, что рассказывает учитель, а дело в том, что школа государственная спускает государственный заказ. Вот и все, она идет, государственная школа, тем путем, который намечает реально государство, и даже именно в лице конкретного государя, который правит этой страной. Вот и все.
Я бы хотел сказать буквально два слова до того, как мы будем отвечать на звонки по поводу английских учебников. Вот у меня почему-то сильное ощущение, что мне в свое время пришлось учиться по английским учебникам тоже, что эти учебники, они не переписываются раз в 5 лет, раз в 10 лет. Коль скоро там дана объективная оценка деятельности Британии, других участников процесса, их не надо переписывать. Они остаются одними и теми же на протяжении многих и многих десятилетий. Просто в них добавляются какие-то факты, которые становятся известны, рассекречены и прочее. И в этом великая сила объективного учебника. Вообще считается, что в Англии наибольшее толерантность, наверное, в Европе к плюрализму мнений. А теперь я предлагаю послушать, что нам хотят сказать наши слушатели.
Цена победы.
Мы вас слушаем.
Добрый вечер. Алло.
Алло.
Да, добрый вечер.
Меня зовут Георгий.
Как вас зовут?
Георгий.
Георгий?
Да.
Откуда вы?
Я из Москвы.
Слушаем вас.
Слушаем вас.
Вернее, я считаю, что учебник, конечно, должно быть изложено несколько точек зрения. Хотя вот я в то время имел возможность учиться как раз по учебнику Долуцкого.
Что-то вас очень плохо слышно. Вы знаете, говорите, пожалуйста, громче. Вы с мобильного телефона, да? Ну, все сорвалось. Ну, там очень плохая связь была. Назва 05-19-22. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Игорь Александрович, Москва.
Слушаем вас, Игорь Александрович.
Ну, я хотел сказать, что, конечно, лучше было бы, чтобы в учебниках было представлено несколько точек зрения. Но в современной обстановке, я думаю, это будет вряд ли возможно пока.
Ну, почему?
И мне кажется, ну потому что общая обстановка, вот то, что вы хотя бы говорили о 20-м съезде, что его не собираются эту дату замалчивать, это уже много говорит, по-моему. Вот. Но я хотел сказать, что многое зависит непосредственно от самого учителя. Вот, например, лично я, мне 48 лет, я учился в брежневское время. У нас был преподаватель истории Борис Моисеевич Левин. Вот он заложил, можно сказать, основы интереса к истории, ко всему прочему. То есть он освещал забытие любое, со всех точек зрения. И то, что потом было вот период перестройки для многих открытием, для нас, тех, кто у него учился, это было уже известно. И...
Неужели он так рисковал?
Вам очень повезло с учителем,
ну,
надо сказать.
Ну, он был пожилой человек, вы знаете.
Терять уже было нельзя.
Да, дедушка старый, ему все равно. Ясно.
Спасибо за ваше
точное мнение.
Спасибо за звонок.
Слушаем.
203-19-22, добрый вечер.
Алло.
Да.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Слушаем ваш вопрос.
Меня зовут Игорь.
Да.
У меня такой вопрос. Я никогда не видел в нашей стране никаких фильмов, снятых, ну, наверное, тогда телевидением ФРГ, о их восприятии войны. Вот с их точки зрения наши потрясающие все фильмы. Все снято. Но как с их стороны
понятно
воспринималась война.
Спасибо, где, спасибо вам за вопрос.
Они в окопах, те же немецкие солдаты.
Спасибо, спасибо, Игорь, за вопрос.
Спасибо.
Вопрос понятен. Кстати, я сразу вспомнил, я еще во времена ГДР, я тогда попал как-то в командировку в Берлин, смотрел там телевизор, включил вечером, и шел наш фильм «Освобождение». Но он был дублирован. И когда на экране были советские солдаты, шедшие в атаку и разговаривавшие между собой на немецком языке, надо сказать, что это было вообще совершенно потрясающее зрелище. Но, я отвечаю на ваш вопрос, достаточно много, естественно, фильмов. Кстати говоря, у нас же, по-моему...
У нас показывали...
Во-первых, «Неизвестная война» это, да?
Нет, в данном случае речь идет о немецких. Вот. Я могу сказать, что у немцев... Снято несколько замечательных фильмов, которые мне приходилось видеть. Это «Штайнер. Железный крест» о войне на Восточном фронте, где ничего унизительного, где в отношении советских солдат нету. Это объективное изложение событий. То есть идет жестокая война, люди гибнут, но дураками, тупицами или кем бы то ни было еще наших солдат не представляют. Показывают человеческую сторону, аспекты реальной жизни солдат на войне, с вшами, с тем, что они ходили оборванные, голодные, я имею в виду немецких солдат, с объективным отношением к войне, это 43-й год, и с неприятием этой войны, но тем не менее они находятся в этой ситуации и воюют. Другой фильм, очень сильный, который я видел, тоже художественный, немецкий, это «Сталинград», о боях в Сталинграде. Кончается все трагично, последние герои фильма замерзают в степи. Вот показано, как идет война в городе. Тоже с очень большим уважением к противнику, то бишь к нам. Ну и, наверное, фильм, который все хорошо знают, «Das Boot». Подводная лодка, которая у нас тоже демонстрировался в свое время. Вы там тоже не увидите идиотов англичан или американцев. То есть, как есть, так и есть. Это страшный, жестокий процесс. И эти фильмы не пытаются что-то оправдать и что-то приукрасить. Вот когда будет снят фильм по роману Астафьева «Прокляты и убиты», вот тогда у нас появится серьезное кино про войну.
Нет, ты просто у меня выхватил фразу. Потому что
извини.
Я тоже хотел вспомнить Астафьева. Здесь вот мне написала Наталья. Никогда не могла понять, что толку врать об истории 20 века в учебниках по истории. Дети придут домой и спросят старших. А у нас редко можно найти семью, где нет раненых. Дома все расскажут, Наталья. Вот дома все расскажут. Астафьев все рассказал, как раз я и хотел это сказать.
Это большая иллюзия.
Иллюзия, вы считаете? Иллюзия,
да, конечно. И дома уже не расскажут. Я вот все по инерции. Ну как же, вот ваши дедушки, уже не дедушки, прадедушки воевали. Это во-первых. А во-вторых, просто детям дела нет до этих сюжетов. Это уже, они уже путают Первую войну со Второй мировой. Для них это уже такая седая древность, что совсем не актуально.
Ну да, мы приближаемся к восприятию военной истории в Соединенных Штатах.
Ну, примерно так, да.
Игорь, а вот, по-моему, в вашем учебнике, или в одной из ваших статей, я прочитал, вы где-то писали, что вообще ошибка говорить о победе в Великой Отечественной войне, да, Советского Союза, что нужно все-таки говорить о победе Советского Союза во Второй мировой войне.
Не о победе Советского Союза, а о победе антигитлеровской коалиции, в которую Советский Союз, к несчастью, случайно вступил, потому что Гитлер напал на Сталина. Можно даже так уточнить. То есть вообще в наших учебниках, в современных, акцент сделан именно на победу Советского Союза. То есть это чисто сталинская трактовка. Вот поэтому и в школе дети правду не узнают, и придут у них родители, учились в брежневское время, получат то же самое, и получается полный закольцованный круг. То есть пробиться нельзя в правде. А в новых учебниках и фактов нету, которые показывают, что это действительно была страшная трагедия.
Вот то, о чем я говорил, до тех пор, пока в учебниках не будет статистики потерь, до тех пор, пока не будет изложено, какой кровью это далось и почему пролилась такая кровь, почему были ужасающие цифры потерянных танков, самолетов, потерянных дивизий, фактически армий, сколько людей положило голову за эту победу, будет то же самое, то есть шапка закидательства и очередные провалы. Как это было в Афганистане, как это было в Чечне. И как это может повториться много-много раз. До тех пор, пока ты не сделал выводы из истории, ты будешь все время совершать одну и ту же ошибку.
Спасибо. Уважаемые слушатели, за то, что вы нас слушали. Мы с вами прощаемся. Желаем вам счастья, успехов, здоровья в новом году. А программа «Цена победы» снова встретится с вами 16 января. До встречи уже в 2006 году.
Всего с Новым годом. До свидания.
«Цена победы». По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней.